заканчиваем сегодня вторую книгу царств, последняя глава. Но прежде чем перейти к последней главе, несколько слов о сюжете, который мы не успели закончить в прошлый раз. Итак, подвиг Рицпы. Она, вопреки всему, вопреки закону, но закон и так был нарушен тем, что повесили, на древе и не погребли. Она, вопреки здравому смыслу, она, вопреки традиции, потому что не было никакой традиции, она бегает и ночь, и день вокруг этих повешенных тел, не давая прикоснуться к ним никому, не давая прикоснуться. Вот, в целом, по-человечески, по-женски, ее можно понять. Никто, по большому счету, так не делал. Обычно как-то люди болят, принимают. Даже если тело висит на глазах у всех, это позорище. Но вот даже этот самый Булгаков пишет, собственно, отражая факт в своем беге, эти мешки на фонарях, то есть хотя бы на повешенных одевали мешки, чтобы не видеть этого позорища, чтобы не видеть разрушающего, тлеющего лица человека. Вот. И Рицпа совершила подвиг. Она, конечно, не собиралась. Она совершила подвиг не тем, что спасала от падальщиков своих детей. Хотя это бы достойно было, чтобы где-то в памяти народа сохраниться. Но она спасла народ. И только тогда, когда Давиду донесли о том, что сделала Рицпа, до него наконец дошло. Потому что он-то знал это. Он знал, что не может тело находиться, умереть и находиться в воздухе. Проклят всякий, висящий на древе. И это проклятие изливается на весь, на всю ту землю, в которой висит этот висящий на древе человек. Он оскверняет землю тем, что он висит, мертвый на этом древе. И Рицпа, она не позволила своим любовью, своим трудом, своим бдением, она не позволила осквернить землю. Тела тлели, естественно, она не могла запретить им не тлеть. Но вот этот ее труд, подвиг ее, он, когда ему донесли, и Давида коснулась благодать, и сердце его вздрогнуло, вдруг он понял, что ведь, по сути дела, если бы эти тела были не просто истлели, а были бы, просто оставлены без присмотра, то вся земля бы осквернилась, и голод стал бы больше. Или еще что-то более тяжелое случилось. Но из-за того, что появился один ревностный человек, любящий и смиренно принимающий смерть любимых, но продолжающий свое бдение и труд, вот вера, любовь одного человека и спасла всю землю израильскую от осквернения. И вместо того, чтобы земля осквернилась, она очистилась. И сказано, что вот за этот труд Рицпы и излились воды Божьи с неба. Это не дождь, потому что дождь просто дождь. Даже у пророка Илии сказано, пошел дождь. Дождь называется дождем. Излилось другое. Излилось благословение. Излилась благодать каким-то образом на Рицпу. И вот это было очевидно для всех. Это было особенное действие Божье, которое вместо того, чтобы осквернить землю, в которой совершилось беззаконие, оно приняло жертву, принесенную Рицпой, приняло ее сердце и благословило ее и сыновей. Когда это узнал Давид, он вспомнил, что также как-то были убиты, то есть осквернены тела Иоаннафана и Саула, которых тоже повесили на стене, но жители Явиса Галаадского сняли их оттуда, чтобы не случилось беды. И вот он берет у жителей Явиса останки Саула и Иоаннафана, берет останки этих людей, хоронит их с честью, и только тогда, как сказано, умилостивился Бог. Не тогда, когда принесены были 7 человек в жертву, не тогда, то есть просто убиты, не тогда, когда Рицпа караулила их и не давала, чтобы они подостались падальщикам, а тогда, когда были перезахоронены или похоронены 7, похоронены, 2 перезахоронены, вот семья Саула обрела, наконец, покой в достойной гробнице. Вот. То есть, именно и сказано в 21 главе, что именно похороны, то есть похоронение вот этих потомков Саула, Саула и его потомков, оно привело к тому, что Бог примирился с народом. То есть, с одной стороны, жители, то есть Давид забыл о правде. Он должен был вспомнить о том, что сделал Саул. Потом вот это будет ему уроком, когда он будет умирать, он вспомнит об этом, чтобы случайно какое-то зло не коснулось царства израильского во время правления Соломона. Он-то понимает, что зло должно быть наказано. С другой стороны, Давид, не только Давид, но все люди, они осознали, что нельзя нарушать древние клятвы, и что жители Гаваона должны жить спокойно, и никому, никто не вправе это дело, клятву данную когда-то нарушать, то есть внимание к человеческим словам. И третье, люди поняли, что закон надо соблюдать бдительно, потому что если бы не ревность Рицпы, земля попала бы в такую беду, из которой, быть может, вообще бы никогда не выбралась. Итак, последняя глава, 24, второй книги царств. «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: „Пойди, исчисли Израиля и Иуду“. И сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем: „Пройди по всем коленам Израиля от Дана до Версавии и исчислите народ, чтобы мне знать число народа“. И сказал Иоав царю: „Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько, а очи господина моего царя да увидит мир. Но для чего господин мой царь желает этого дела?“ Но слово царя Иоаву военачальникам превозмогло, и пошел Иоав с военачальниками от царя считать народ израильский. И перешли они Иордан и остановились в Ароере, на правой стороне города, который среди долины Гадовой, к Иозеру. И пришли в Галаад, землю Тахтим-Хадши, пришли в Дан-Иоанн и обошли Сидон, и пришли к укреплению Тира и во всех городах Хивиан и Хананиян, и вышли на юг Иудея и Версавию, и обошли всю землю, и пришли через 9 месяцев и 20 дней в Иерусалим. И подал Иоав список народной переписи царю, и оказалось, что израильтян было 800 тысяч сильных мужей, способных к войне, а иудеев 500 тысяч. И вздрогнуло сердце Давида после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: „Тяжко согрешил я, поступив так. И ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я“. Здесь перво-наперво вопрос очень интересный, и, скажем, вот просто так, читая книгу, вы ничего в этом не увидите. Вопрос интересный по поводу причин, которые в итоге привели Давида вот с этим желанием переписи, к переписи населения. Если вы никогда не читали, что вряд ли, но в любом случае до книги царства этого никогда не сделаете, книги Паралипоменон, которые идут после книг царства, то вам даже не понять особенностей причинного характера вот этого эпизода, который совершил Давид. В книге Паралипоменон в параллельном месте, то есть вот как бы в кальке этого эпизода из книги царств, сказано, что сатана вложил в сердце Давида мысль о переписи, и Давид ее, эту перепись, осуществляет. То есть из контекста получается, что вот если мы еще раз внимательно первый стих, второй стих 24 главы прочитаем, то мы увидим, что получается, будто бы это попущение Божие за какой-то грех Израиля. То есть сказано, что израильтяне грешили, раз на них возгорелся гнев. И вот итогом этого гнева и является Давидово желание переписи. А Давидово желание переписи по книге Паралипоменон появляется от действия сатаны. То есть народ согрешает. А народ согрешает, что-то там с Давидом не так. Бог отнимает свою благодать, к Давиду поступает дьявол, дьявол влагает мысль о переписи, совершается перепись, Давид вздрогнул, и начинается некий другой процесс. Почему вздрогнул Давид? Чего, собственно говоря, ему не нравится? Что, собственно, не так происходит? Он хотел перепись, увидел результаты, результаты радуют его, он доволен результатами. А он вздрогнул потому, что в момент, когда это дело исполнилось, он увидел свое сердце. Он хотел погордиться ростом израильского народа. И погордился, конечно, в этот момент, когда ему подали список, и он увидел число людей, он, конечно, погордился. А погордившись, сердцем тут же среагировало на эту гордость, с которой Давид посмотрел в списке. И эта гордость его тут же обожгла, и он понял, что все это от гордости. Что именно, ну, скажем, мы простые люди, мы, ну, простые не в смысле, там, не цари, а простые в смысле не знающие Бога, не пророки, не псалмопевцы, так обыкновенные православные христиане, живущие в миру грешно и во зле. А Давид сразу почувствовал, что как заиграла в нем гордость, и почувствовав это, он тотчас же понял, и почему он отдал приказ о переписи, и кто его на эту перепись соблазнил. То есть чистое сердце человека быстро определяет характер тех возмущений, тех действий, которые в нем происходят. И он сразу понял, что это гордость, и сразу понял, кто его на эту гордость возбудил, и сразу осознал вот это свое состояние, как человека согрешившего. Он испугался этого самодовольства, испугался этой гордыни, понял, что он согрешил перед Богом, и в ужасе отпрянул, понимая, что изменить ничего уже нельзя, он уже согрешил. И Бог открывается Давиду и говорит, дает ему три казни на выбор. 13 стих. «И пришел Гад к Давиду», это пророк при Давиде, прозорливец, как его называют. «Так говорит Господь». «Пришел Гад Давиду, возвестил ему, сказал, избирай себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей твоих, а они преследовали тебя, или чтобы в продолжении 3 дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня». Немного отвлечемся, да, вот второй раз, да, мы видим две почти соседние главы, 21 и 24, мы видим одно и то же. Голод, голод или моровая язва, особенно актуальна в наши дни. И вот мы видим, что она не есть случайное явление. Оно есть некое благоволение Божье, оно есть некое попущение Божье, которое само по себе не случается, которое само по себе не произойдет. То есть нужно соизволение Божье на это странное, страшное, разрушительное действие, голод или моровая язва. Конечно, скажем, для тех людей, для той эпохи, иначе и быть не могло, иначе они просто не воспринимали мир. Но это говорит о том, насколько мы отошли от возможности восприятия мира в духе библейском. Насколько мы не библейские люди. Насколько вера наша выросла не из Библии. Причем я вполне сознательно называю слово Библии равной степени, учитывая Ветхий и Новый Завет. Мы не знаем ни того, ни другого. Мы не знаем людей ни веры евангельской, ни веры Ветхого Завета. Мы выросли, больше нас цепляют какие-то современные истории, современный взгляд людей, которые тоже верят, и с ними что-то происходило, особенно в 20 веке. Да, это все здорово, это все правильно, но это не библейская вера. И поэтому у нас не хватает возможности, не хватает веры, чтобы принять происходящее с нами сегодня, нынче, события масштабные, как так или иначе действие Божье, попущение Божье. Вот, мы не рассматриваем, мы как бы не можем перестроиться, вроде бы, как бы, я специально говорю эти условные условности, мы как бы верующие, но в реальной жизни... А что в твоей жизни решает Бог? Ну хорошо, что Он может решить? А ничего. То есть мы как бы пришли в церковь, и как бы молимся Богу, и как бы причащаемся и исповедуемся, но во всей остальной жизни за порогом храма Бог не оказывает ни никакого влияния. Мы не обращаемся к Нему непрестанно. Мы не уповаем на Него всецело. Мы надеемся на силу своих рук, на силу своих связей, на широту своего родства, на свой диплом, на свое образование, свои способности, на свои деньги. Мы на что угодно как бы опираемся, на что угодно надеемся, только не на то, что... как бы связано хоть как-то с Богом. И вот дальше, 13 глава, напомню, предлагается выбор, и дальше Давид делает выбор, вполне по-человечески, вполне, но в итоге, собственно, это является, скажем так, кульминацией события. Давид задумался и говорит таковы слова: «Тяжело мне очень, но пусть паду в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие мне не впасть». Давид подумал о себе. И тогда началась язва. То есть он отказался от преследования людей. Тогда вот как бы предоставил Богу убирать либо моровую язву, либо в течение 3 дней, либо голод в течение 7 лет. Ну и Бог по своему усмотрению выбрал моровую язву. Началась моровая язва, началось поражение. И когда Давид увидел, что смерть приближается к Иерусалиму, он в отчаянии. Бог жалился, запретил ангелу поражать дальше, велел ему остановиться недалеко от Иерусалима. Смерть прекратилась. Вот. Давид в трепете бежит навстречу ангелу и говорит: «Оставь, я согрешил, я виноват. Причем здесь эти овцы? Почему народ? Зачем наказывает народ, когда я виноват-то я?» И он предлагает себя в жертву. Он говорит: «Лучше пускай я, тот и тот со мной будет, лишь бы народом, с народом ничего не случилось». И вот когда царь говорит это: «Вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы что сделали? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». Быть может, скажи он так, сделай он выбор сразу правильный, и ничего бы не было, и никто бы за ним не бегал. Ведь вообще ты виноват. Ты сделал перепись. Ты допустил до такого. При чем здесь народ? Вот ты должен был пострадать сам, и народ был бы цел. Это и есть, собственно, должность царя. Царь должен умирать за народ. Царь должен страдать за народ. И когда Давид это понял, урок окончен, и книга тоже. То есть получается такая вещь. Народ как-то согрешил. Мы не знаем, что там, какие отступления были. Царь на это не среагировал. Царь: «Ну, народ грешит, не я же». Ой, слава Богу, покойный, и все. Ты же теперь царь. Ты отвечаешь за народ. Ты должен его призывать к правде, к справедливости, наказывать тех, кого должен наказывать, миловать тех, кто должен миловать, каким-то образом влиять на жизнь своего народа. А царь не родил. Народ грешит, а царь не родит. Вместо этого он решил, а поскольку не родит о том деле, которое поручил Бог, ты же царь, не просто налоги собирать, ты же делать что-то должен для народа. Вот. А поскольку ты не родишь, а народ продолжает грешить, вот в этот щель и забил свой клин сатана. Он вошел в сердце Давида и вложил помысл: давай-ка лучше займемся переписью. Переписали народ. Вот. И тогда все вот это дальнейшее закрутилось, чтобы царь понял, он должен родить о народе. А если потребуется, то умереть за народ. Ибо быть царем и значит умирать за свой народ. Урок закончил. Пророчество свершилось. Ибо и это пророчество о Христе. Подлинный царь всегда умирает за свой народ.